Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение Евангелия от Иоанна. В прошлой передаче мы говорили о том, что Иисус Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. То есть Иисус Сам о Себе говорил как о Боге. Александр Мень пишет: «Сегодня, как и 2000 лет назад, многие готовы видеть в нем только пророка или учителя нравственности. Они не могут объяснить, почему именно Иисуса Назарянина, а не Исаию и даже не Моисея, миллионы людей признали единосущным Отцу. В чем же заключалась неповторимая притягательность Христа? Только ли в его моральной доктрине? Ведь возвышенную этику предлагали и Будда, и Иеремия, и Сократ, и Сенека. Как же в таком случае могло христианство победить своих соперников? И, наконец, самое главное, Евангелие отнюдь не похоже на простую нравоучительную проповедь. Здесь мы вступаем в область наиболее таинственного и решающего во всем Новом Завете. Здесь внезапно разверзается пропасть между Сыном Человеческим и всеми философами, моралистами, основателями религий. Пусть Иисус жил и действовал подобно пророку, но то, что Он открыл о Себе, не позволяет ставить Его в один ряд с другими мировыми учителями. Любой из них сознавал себя лишь человеком, обретшим истину и призванным возвещать ее. Они ясно видели дистанцию, отделявшую их от вечного. Иисус же заявляет о себе совсем другое. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Евангелия от Иоанна. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 5 главы Евангелия от Иоанна. В прошлой передаче мы говорили о чуде исцеления больного в Вифании. Можно сказать, что это происшествие являлось своего рода переломным моментом в служении Иисуса. Дело в том, что после этого исцеления враги нашего Господа решили покончить с Ним. Об этом мы с вами поговорим сегодня. Давайте прочтем 18 стих. «И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». В ответ наш Господь произносит о себе три знаменательных утверждения, которые являются краеугольными камнями проповеди Евангелия. Первую из этих великих истин мы находим в 19 стихе. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Господь Иисус говорит, что Он Бог, и что Он может делать то, что подвластно только Богу. Между Ним и Отцом царит совершенная гармония и согласие. Вот почему обвинения, выдвинутые против Него иудеями, были абсурдны. Сын не может противоречить Отцу, равно как и Отец не может противоречить Сыну. Иисус делает то, что делает Отец, и, следовательно, Иисус может прощать грехи людей. А далее он говорит, что между ним и отцом существует тесная и неразрывная связь. Читаем 20 стих. «Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Далее следует второе великое утверждение Иисуса, 21 стих. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Иисус наделяет жизнью всякого, кто пожелает принять ее. Если Отец воскрешает мертвых, то и Сын будет воскрешать мертвых. В наши дни мы много слышим о даре исцеления. Однако подобный дар всегда сопровождался умением воскрешать из мертвых. Апостол Павел имел силу возвращать людей к жизни. Этим же даром обладал апостол Петр. Сам Господь верил им этот дар. Это был истинный дар исцеления, принадлежавший исключительно апостолам. И этот дар исчез вместе с апостолами. Сам Господь возвращал мертвых к жизни, потому что был Богом, а его ближайшие ученики делали это во имя Иисуса. В 22 стихе мы находим третье великое утверждение нашего Господа. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Буквально этот стих следовало бы перевести так. «Ибо даже сам Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Человек может обрести вечную жизнь, если услышит его слово и поверит ему. Почему? Потому что сам Господь Иисус делает то, что делает Бог. Потому что Он воскрешает из мертвых, и потому что однажды Он будет судить всех людей. Все люди, независимо от того, спасены они или нет, все они однажды предстанут перед Богом. Верующие предстанут перед Ним в день суда над верующими, дабы получить свою награду. Мы читаем об этом суде во втором послании к Коринфянам в 5 главе в 10 стихе. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Что же касается неверующих, то они предстанут перед Ним во время суда Великого Белого Престола. Описание этого суда мы находим в книге Откровения в 20 главе в 11 стихе. «И увидел я Великий Белый Престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Помните, что в первый раз Господь пришел в этот мир не для того, чтобы судить мир. Однако в следующий раз Он уже придет как судья, и весь мир будет находиться в Его руках. Так что, действительно, Иисус приравнял Себя к Отцу. Читаем 23 стих. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». А далее мы читаем знаменитый 24 стих, который столь популярен среди современных евангелистов. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Обратите внимание, что сказано «имеет жизнь вечную». Здесь используется настоящее время, то есть верующий имеет эту жизнь уже сейчас. Верующему не грозит суд, потому что он переходит от смерти в жизнь. Далее Иисус делает еще одно удивительное заявление, стихи 25 и 28. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия». Что имеется в виду в 25 стихе, когда говорится «наступает время и настало уже»? Мы с вами, друзья мои, живем в этом самом времени, которое наступает. Однако 28 стих совершенно однозначно утверждает, что это время еще не наступило, так как нам говорится о грядущих событиях. Идея этих стихов состоит в том, что мы с вами живем в период или в эпоху которая неумолимо приближается к тому моменту, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Но если мы с вами живем в период, когда только наступает время, то что же имеется в виду, когда говорится «настало уже»? Кто те мертвые, которые услышат его голос в наши дни? В 11 главе, в 25 и 26 стихах этого Евангелия мы читаем описание воскрешения Иисусом Лазаря. Помните, как он сказал тогда двум сестрам Лазаря: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». «Если и умрет, оживет». Означает ли этот стих, что те, кто находится в могилах, слышат нас? Нет, здесь имеется в виду духовная смерть. Друзья мои, смерть – это отделение от Бога. Поэтому наступает то время, когда находящиеся в могилах услышат Его голос и возвратятся к жизни. Однако уже наступило время, когда духовные мертвые могут услышать Его голос и обрести жизнь. Апостол Павел, обращаясь к верующим в городе Ефесе, написал, что некогда они тоже были мертвы в своих грехах и преступлениях. Именно в таком духовном состоянии находится каждый человек от своего рождения. Но в то же время сказано, что слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. К той жизни, которую дает Он. Поэтому в 25 и 28 стихах Иисус говорит о двух совершенно разных вещах. Сейчас мы живем в эпоху, когда Христос дает людям духовную жизнь. Но однажды наступит день, когда Он будет воскрешать мертвых, лежащих в могиле. Читаем стихи 26 и 27. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Господь Иисус не только имеет жизнь, но и Сам дает эту жизнь другим, а также одновременно с этим Ему дано право вершить суд. В первый свой приход Он пришел как Спаситель, а не как Судья. Но в следующий раз Он уже придет как истинный Судья. И когда Он придет, мертвые в могилах услышат Его голос. Читаем 28 и 29 стихи. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие злое в воскресение осуждения». Здесь упомянуты два различных воскресения. Первое воскресение – это воскресение всех спасенных. Первая фаза этого воскресения называется восхищением Церкви. Слово «восхищение» – это весьма точный перевод греческого слова «харпадзо». Павел использовал это слово в первом послании к Фессалоникийцам в 4 главе в 17 стихе. Восхищение произойдет когда-то в будущем, и точной даты этого события нам не сообщается, равно как не сообщается и никаких сопутствующих знамений. Это восхищение может произойти в любую минуту. В момент восхищения Господь призовет всех своих людей из этого мира, как живых, так и мертвых. Это событие будет являться частью первого воскресения. А затем наступит период великой скорби, и за это время огромное число верующих станет мучениками. Эти люди будут воскрешены в конце периода скорби вместе со всеми святыми Ветхого Завета. Это событие тоже будет являться частью первого воскресения. Все верующие будут воскрешены, чтобы жить вечно на этой земле. Это будет первое воскресение, воскресение жизни, как назвал его наш Господь. Что же касается воскресения суда, то это будет суд Великого Белого Престола, когда неверующие, жившие во все времена, будут возвращены к жизни. Бог уже предостерегал их, и на том суде не будет ни одного спасенного. Эти люди сами хотели, чтобы их судили по их делам. Так оно и будет. Они предстанут перед Богом, праведным и справедливым Богом, и у них будет возможность попытаться отстоять свою правоту. Их будут судить по их делам, чтобы определить положенное им наказание, потому что имеются различные степени наказания. Читаем 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Иисус говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя». Здесь мы видим ограничения, которые Он наложил на самого Себя. Когда Он пришел в этот мир и облекся в человеческую плоть, Он пришел как человек. Он пришел не для того, чтобы творить свою собственную волю, но пришел, чтобы воплощать волю своего Отца. Это пример всем нам, друзья мои. Все мы обладаем своей собственной волей и собственной ветхой природой, которая не желает покоряться Богу. Мы просто не можем быть покорны Богу, потому что все наше естество восстает против Него. И это естественное состояние каждого человека. Именно поэтому Господь сказал Никодиму, что ему надлежит родиться свыше. Дело в том, что по плоти человек не может угодить Богу. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух, как мы читаем в 6 стихе 3 главы. Мы с вами должны обрести новое рождение, потому что наша старая природа, друзья мои, неисправима. Она находится во вражде с Богом. Эта греховная природа не желает покоряться Богу с того самого момента, как человек вышел из ворот рая в Эдемском саду. И далее Господь говорит нам, что есть свидетели истинности Его слов. Стихи 31 и 32. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». Писание учит, что устами двух или трех свидетелей подтверждается всякое слово. И мы читаем это в Евангелии от Матфея, в 18 главе, в 16 стихе. Поэтому заявление «я свидетельствую сам о себе» не принимается ни одним судом. Однако Господь говорит: «Есть другой свидетель, свидетельствующий о мне». Причем свидетель, о котором здесь идет речь, это вовсе не Иоанн Креститель. Все, слышавшие эти слова Господа в тот момент, наверняка подумали, что Он ссылается на Иоанна Крестителя. Однако мы понимаем, что Иисус говорил вовсе не об Иоанне, поскольку в следующих стихах Он действительно начинает говорить об этом великом человеке. 33 стих. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». В этом стихе Иисус утверждает, что и Иоанн Креститель свидетельствовал о нем. Это был свидетель, которого они все знали. Однако Господь говорит еще об одном свидетеле – о небесном свидетеле. Слова Иисуса действительно подтверждались двумя свидетелями. Стихи с 34 по 36. «Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник горящий и светящий. а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мои творимые свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Как мы видим, наилучшим подтверждением слов Господа Иисуса были его чудеса. Современная идея, будто и в наши дни есть люди, которые обладают той же властью, что и наш Господь, является богохульством. Дело в том, что все чудеса и исцеления, которые Он творил, лишь подтверждали, что Он есть Тот, кем Себя называл. Причем это были вовсе не единичные исцеления. Он исцелял действительно тысячи страждущих. Никто в то время не оспаривал того, что Иисус творил чудеса. В то время было бы просто глупо ставить под сомнение этот общеизвестный факт. Однако теперь, спустя 2000 лет, так называемые богословы пишут книги, в которых утверждается, что Иисус не совершал никаких чудес. Но эти утверждения не имеют силы, друзья мои, потому что его чудеса были его свидетельством. Его дела доказывали тот факт, что сам Отец послал его. Стихи с 37 по 40. «А пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». 39 стих очень часто неверно истолковывается. На самом деле эти слова записаны вовсе не в повелительном, а в изъявительном наклонении. Можно выразить эту мысль иначе. «Вы исследуете Писание». То есть Господь просто говорит об этом факте, а вовсе не призывает их что-то делать. Он говорит этим людям, что они исследуют Писание, думая, что найдут там вечную жизнь. Однако при этом они не понимают, что эти самые Писания свидетельствуют о Нем. Друзья мои, в результате изучения Писания человек обязательно должен найти Иисуса. А иначе весь его поиск напрасен. Ветхозаветные Писания говорили о Нем, но религиозные начальники не желали прийти к Нему. То есть они пропускали в Писаниях самое главное. Итак, стихи с 41 по 43. «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Эти люди отвергли Христа, но однажды наступит день, когда придет Антихрист, и этот мир примет его. Причем Антихрист придет под своим именем, он создаст свой собственный образ, и они примут его. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Да, все они искали славы от людей. Этот порок преследует и современные церкви, так что даже хорошие общины не избегли его. Многие проповедники предпочитают хвалить друг друга, сыпать взаимные комплименты вместо того, чтобы возвещать истину Божьего Слова. Ибо они не ищут славы, которая от единого Бога. Стихи с 45 по 47. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель, Моисей, на которого вы уповаете. Но если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?» Друзья, не пропустите, пожалуйста, эту мысль. В первых 5 книгах Библии все время говорится о Господе Иисусе. Несмотря на то, что мы не встречаем там Его имени на каждой странице, я верю, что Он присутствует на каждой странице Пятикнижия. Иисус говорит: «Моисей писал обо мне». Именно поэтому я думаю, что о нем говорится на каждой странице этой книги. Когда люди начинают нападать на Ветхий Завет, берегитесь, потому что на самом деле в этот момент они нападают на Господа Иисуса Христа. К сожалению, немало исследователей необдуманно подвергают сомнению Ветхий Завет. При этом они не осознают, что именно делают. Это как человек, который разрушает фундамент своего собственного дома. Его предупреждают, что и он живет в этом самом доме, но он отвечает, что его квартира находится на последнем этаже, очень далеко от фундамента. Многие глупцы в наши дни, к сожалению, также оправдываются подобной отговоркой. Ведь мы живем в Новом Завете. Друзья мои, Ветхий Завет является основанием Нового Завета. Господь сказал: «Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?» Новый и Ветхий Завет неразрывно связаны друг с другом. И давайте всегда будем об этом помнить. Этим мы завершим нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!
Книга Бога мне дана, хоть поношена она, вспоминаю дни, прошедшие давно. Мать читала мне тогда, не забуду никогда, как нам было с нею мирно, хорошо. О, святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь. Про Спасителя Христа все читала мне она, как любил, страдал и умер на кресте. Со слезами слушал я, помни это за тебя, говорила мать, храни его в душе. О, святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем к чудной родине, где ждет Господь меня.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио».